«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Татьяне Сафоновой, доценту кафедры финансовых рынков финансового инжиниринга РАНХИКС, кандидату экономических наук. Татьяна, здравствуйте, приветствуем вас.
Добрый день.
Много есть тем для разговора. В основном, конечно, они касаются свершений в банковской сфере, потому что, ну, это так, например, сегодня Герман Греф будет продлевать контракт, или Герману Грефу будут продлевать контракт со Сбербанком. Там, в связи с этим он много заявлений делал на протяжении последних дней, было несколько больших интервью, там есть что обсудить. И вчера Эльвира Набиуллина, депутаты Госдумы, представители ЦБ обсуждали годовой отчет Центробанка за 2018 год, тоже много чего было сказано. Давайте, наверное, сперва к отчету. А, кстати, вот уж если позволите, сейчас просто в новостях это прозвучало, такая абсолютно народная история, касающаяся табличек на обменных пунктах, на которых указываются курсы валют. Вот с сегодняшнего дня вступает в силу это распоряжение Центробанка о том, что таких табличек быть не должно. От того, что вообще нужно отдельным каким-то распоряжением Центробанка такие штуки регулировать, возникает чувствую, что нас какое-то варварство окружает, то есть люди не в состоянии самостоятельно понять, что происходит с курсами валют на рынке, а действительно искренне верят в эти таблички, и эти таблички как-то им вредят. У вас, как у эксперта, у специалиста, это какое чувство вызывает, то, что такие штуки вообще нужно регулировать отдельными какими-то указаниями, распоряжениями?
Ну, здесь два момента можно отметить. Во-первых, для меня, как бы, да, для специалиста, эти таблички, они информационные. То есть иногда я там вот еду на машине по Москве, я смотрю на эти таблички, и для меня это определенная информация. Причем они бывают... информация на них расходится в разных районах Москвы. В центре Москвы там разница между покупкой и продажей меньше, где-то в других районах она больше. И для меня наиболее репрезентативная информация именно в центре Москвы. Но здесь, как вот там для меня, как для бывшего валютного брокера, я могу сказать, что эта информация, она действительно очень гибкая, она быстро меняется, она очень сильно привязана к рынку. На этих табличках котировки покупки и продажи к конкретным обменным пунктам. Они отличаются от официальной котировки Центрального банка, естественно, и от биржевой котировки.
Извините, вы отметили, что это еще и по географии здорово различается.
Да, разумеется. Это сильно различается по географии, потому что чем больше ликвидность в какой-то области, например, там в центре Москвы, тем меньше этот спред между покупкой и продажей. И поэтому там более репрезентативные данные. То есть я даже могу приблизительно вычислить, какой сейчас курс на бирже, исходя из этого спреда. То есть я беру покупку и продажу, приблизительно делю пополам и понимаю, что вот сейчас биржа встала так.
Серьезно? Вы перемещаетесь по Москве вот так об этом думаете?
Да, абсолютно верно.
Черт,
да.
Везет вам.
Вот, и это для меня информативно, поэтому лично для меня, когда вот они приняли распоряжение, это плохо, то есть я не смогу онлайн получать эту информацию. С другой стороны, да, что здесь может быть хорошо? Конечно, информация очень гибкая, и она может влиять на ментальность людей, это действительно так. Я замечаю, делают не только в табличках. У нас, например, на РБК тоже курсы последнее время. Раньше их публиковали прямо до 23.00, но в телевизоре там видно было текущие курсы, как меняются. А сейчас они заканчивают, в общем-то, когда рынок ну, как бы, когда рабочий день в Москве заканчивается, и потом уже вечером они не публикуют, потому что курсы часто сильно меняются именно в конце дня, там, в 11 ночи, в 10 ночи. И, как бы, они уже эти курсы не публикуют, может быть, тоже, чтобы как-то не влиять на ментальность и на следующее открытие следующего дня. То есть, чем достовернее информация, тем интереснее она специалистам, но тем она может, как бы, негативнее влиять на людей, которые, в общем-то, не разбираются в этом, и провоцировать их какие-то хаотичные действия. Здесь там понять, зачем это делает Центральный банк, понять можно.
Да, но тогда интересно продолжить вот в каком направлении разговор. Я сказал, что необходимость прятать от широкой публики эти таблички, я говорю прятать, потому что в самих отделениях, например, банков или в самих этих кассах, там внутри останутся какие-то, конечно, табло с курсами, но вот так, чтобы это в глаза не бросалось, это пытаются, да, людей оградить. И примерно об этом спрашивали Эльвиру Набиуллину вчера в Госдуме. Напоминаю, обсуждался отчет ЦБ за 2018 год, говорили про микрофинансовые организации. Было интересно публике, как ЦБ смотрит на эту историю, потому что многим ситуация кажется кризисной в связи с тем, что год от года объемы займов на этом рынке, они растут, растут, растут. Прошлый год, 2018, 320 миллиардов рублей. Я так понимаю, вот эта цифра, которая именно в качестве займа привлечена физическими лицами, об этом речь. Ульверна Бюльна спрашивает, не планирует ли ЦБ в этой области что-то делать, например, запрещать микрофинансовые организации. Глава Центробанка четко отвечает, что нет, запрещать ни в коем случае нельзя, потому что тогда люди попадут в руки нелегальных кредиторов. Ну, то есть, опять рассуждение в направлении, связанном с тем, что, ну, вот, гражданин не очень разумен, не очень грамотен, и непременно какому-то злодею в лапы попадет. Возможно ли все-таки какая-то регуляция более жесткая в этой области, чем уже сейчас принято? Я напомню, что ну, вот в течение этого года последовательно же, да, какие-то ограничения по этим микрозаймам принимаются. В июле, по-моему, должен быть процент ограничен параметром там, не превышать 1% в день, то есть в год, например, 365% может набежать. При том, что там на протяжении предыдущих лет 850%, под 850% в год давали. В общем, я всю эту информацию так сумбурно доношу до слушателей, до публики, просто чтобы вас спросить, вы как минимум согласны с тем, что микрофинансовые организации, да, нужны, и пользы в них больше, чем вреда?
Я здесь абсолютно поддерживаю Набиуллину. То есть я считаю, что кредит в микрофинансовой организации будет брать тот человек, которому уже не дают кредит в банке краткосрочный. А это, скорее всего, человек, который действительно, ну, может быть, там в какой-то тяжелой жизненной ситуации или не очень хорошо разбирается как бы в финансовых инструментах. И, естественно, здесь регулятор должен как-то этого человека поддерживать и, в общем, защищать от самого себя. Такая, знаете, как программисты говорят, защита от дурака должна стоять.
Вот то, о чем я говорил. Граждане как будто не хороши. Ну, почему им не доверять?
Это та категория людей, да, которые берет кредиты в микрофинансовых организациях. Там действительно очень высокий процент. Ни один здравомыслящий человек, не находясь в ситуации крайне критической, под такой процент деньги брать не будет. А когда человек в крайне критической ситуации, ему навязать можно любые кабальные условия. Поэтому Центральный банк должен защищать этих людей. Вот прекрасная ситуация, ограничивать ставку, действительно.
365% в год тоже...
Они поджимать будут,
скорее всего. То еще гуманизм.
Ну, абсолютно верно. Но они, скорее всего, будут поджимать. Но, понимаете, если мы запретим эту историю, действительно, люди, находящиеся в тяжелой ситуации, будут брать деньги в каком-то, может быть, там, сером сегменте. И там ты уже, не видя этот серый сегмент, ты даже регулировать его не можешь. И там ты уже людей защитить не можешь. То есть любой запрет приводит к серому сегменту, который
вообще... К
появлению
серой альтернативы.
Абсолютно верно. Он вообще не регулируем никак.
Но не регулируем, но при этом его можно нейтрализовать совсем, как представляется. Ну, то есть на это есть, например, правоохранительные органы.
Слушайте, ну это крайне сложно сделать, тем более у нас очень креативная страна, у нас очень креативный бизнес, и гоняться и за каждой там микрофинансовой организацией экономически иногда неэффективно. Здесь гораздо проще идти либеральными регуляторными мерами, чем запретительными. Вот я здесь так разделяю эту позицию, я вообще апологет именно регуляторных подходов, а не запретительных.
Тогда еще одна идея. А может быть, микрокредиты позволить выдавать только крупным кредитным учреждениям, организациям, то есть крупным банкам? Вот микрофинансовые организации просто чтобы не существовали как явление,
ну, во-первых,
а микрокредит существовал.
Вы понимаете, что любая работа с физическими лицами – это очень дорогостоящая как бы, работа по себестоимости. То есть это, ну, как ручная работа. Тебе надо с этим человеком поговорить, его обслужить, а доходность от этой операции, она копеечная. Поэтому, получается, банки будут работать фактически себе в убыток. Потом вы сказали о том, сколько выдано этих микрокредитов, но вы не сказали, например, сколько у нас сейчас объем невозврата, да, вообще кредитов. Он сейчас у нас достаточно приличный и продолжает нарастать. То есть это тогда нагрузка на банкиров дополнительная. С одной стороны, с точки зрения себестоимости этой работы, а с другой стороны, с точки зрения кредитного риска и возвратности. У них еще поднимется объем невозвратов, и это на самом деле не очень хорошо. И потом, если у нас как бы будут проблемы испытывать ну, какие-то мелкие компании, которые доходностью покрывают эту историю, это одна ситуация. А с другой стороны, как бы будут испытывать проблемы крупные банки из-за этого. Ну, конечно, вряд ли, но тем не менее, это не очень хорошо. То есть здесь как бы богу-богово, кесарю-кесарево.
Я слушателям напоминаю, они тоже могут в нашем разговоре участвовать. Для этого у нас Telegram, говорит МСК-бот, можете писать туда, можете писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948. Пока все сообщения, которые до нас доходят, они, в общем, просто такие рассуждения на тему без вопроса. Уровень невозврата в микрофинансовых компаниях компаниях таков, что предлагаемая ими ставка оправдана, пишет Евгений Авдеев. Как следствие, я тогда предполагаю, если Центробанк будет регулировать эту систему таким образом, что ставки нужно будет снижать, эти микрофинансовые организации просто с рынка уйдут. Все.
Вполне вероятно, но они тоже считают эту историю, если они не намерены их запрещать, потому что сокращение кредита очевидным образом приведет к убыточности этой деятельности, они просто сами собой прекратят свое существование. Это аналогия запрету. Но если они не собираются этого делать, естественно, они будут считать. Они будут соотносить уровень кредитного риска, объем невозвратов с процентной ставкой. Конечно, грустная ситуация, потому что в данном случае добросовестный кредитор, он оплачивает еще там 10 недобросовестных.
Из-за того парня, да.
Да, да. Это, конечно, грустная история, но вот это вот история людей, которым нужны срочно деньги под любой процент.
Александр, пример с фондовым, с фондами, вероятно, приводит. Не вполне понимаю, может, вы поясните это сообщение. Фондовый, тире, дозапрещались и дорегулировались, фактически умер под грузом требований ЦБ и отсутствием судов.
Ну, видимо, имеется, ну, я думаю, что имеется в виду фондовый рынок, скорее всего, и некоторые небольшие организации, которые, видимо, не удовлетворяют регуляторным требованиям Центрального банка, они сейчас ужесточают регулирование в области инвестиций и профессиональных участников на рынке ценных бумаг, и, естественно, как бы не все удовлетворяют этим условиям, хотя вот, опять же, в прошлом докладе, во вчерашнем, там поднимался этот вопрос об индивидуальных инвестиционных счетах, я думаю, об этом еще поговорим сегодня.
Да, и вообще в эту историю призывают, я скажу так, играть вообще всех. Ну, то есть многие и эксперты, и люди, непосредственно причастные к принятию решений и в Минфине, и в Минэкономразвитии, и в Центробанке, рассуждают о том, что нужно граждан научить диверсифицировать собственные накопления, учить граждан обращаться к рыночным возможным каким-то механизмам, продуктам рыночным и так далее. Вы об этом?
Да.
Ну, вы сказали, может быть, об этом поговорим, а что к этому вот сейчас прямо можно добавить? Ну да, есть такой разговор, да, есть такое настроение. Я знаю, что даже ряд, сейчас вспомню, что знаю о двух компаниях, которые разрабатывают специально продукты, приложения, которые позволят гражданам, физическим лицам просто в том же режиме, в котором они, не знаю, там, пользуются своим счетом в Сбербанке и прочими услугами оттуда же, вот выходить на какие-то фондовые рынки, покупать бумаги, формировать портфели. Всем это интересно, но что тут к этому добавить? Да, есть такой интерес. Вот, но вот в этом докладе вчерашнем, по-моему, это так особо отчетливо проговорено не было.
Я имею в виду, что фондовый рынок и инвестиции мелких инвесторов, мелких физических лиц сейчас активно регулятором поддерживаются. Для этого создается система налоговых льгот, для этого банки создают вот ту систему, о которой вы говорите. То есть в ситуации, когда у нас снижается инфляция и снижаются ставки по депозитам, конечно, физическим лицам может быть интересно вложиться в другие финансовые продукты, иные, чем депозиты. Вопрос уровень риска, который сопровождает эти вложения. Здесь, конечно, надо не заигрываться, и физическим лицам, наверное, что-либо, кроме облигаций с фиксированной доходностью, которая, кстати, сейчас может быть несколько выше на пару процентов, чем депозитное вложение, это может быть интересно. И эти как бы услуги осуществлять будут именно профессионально, лицензированные профессиональные участники рынка. Вот как раз то, о чем мы с вами говорили. С рынка вымыли недобросовестных участников форексного рынка, недобросовестных участников рынка ценных бумаг, чтобы как раз предоставить качественные услуги физическим лицам в области альтернативного инвестирования.
Артем спрашивает, но, по сути, мы на этот вопрос уже ответили. Я не понимаю, почему банки не освоят данный сегмент рынка, имеется в виду микрокредитование, ведь и банк может дать под 300%, банки прозрачнее. Ну, вы, в принципе, объяснили, банку это может быть не...
Ну, сейчас и не может дать, потому что есть ограничения определенные по ставкам. Вот, поэтому...
Напоминаю, 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Готовы выступить вслух по пока обозначенному кругу тем? Прошу сейчас в эфир. 7373948, номер для звонков, прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Напоминаю, Татьяна Сафонова, доцент кафедры финансовых рынков финансового инжиниринга РАНХИКС у нас в студии. Мы, когда говорили о том, что в перспективе этот рынок будет как-то... Рынок микрофинансового кредитования, возможно, станет еще более цивилизованным и еще более цивилизованным, но... Он может перестать быть интересен гражданам именно в связи с тем, что у них появится возможность как-то вообще диверсифицировать вот эти свои накопления, диверсифицировать управление своими накоплениями. То есть эта грамотность, повышение грамотности, о которой говорят везде, все и всюду, она просматривается, это есть перспективы.
Ну, я здесь не очень вижу связи с микрофинансированием, потому что это две разные вещи.
Очень путанно объяснил. Я имел в виду то, что микрофинансовые организации, их кредитование многими воспринимается как буквально проклятие. То есть вот есть группа людей растерянных, которыми можно воспользоваться, и вот если убрать хотя бы этот элемент, который травмирует вот всю систему экономическую в том числе, все станет как-то здоровее, все станет лучше, все обратятся вот к этим возможностям, которые будут предложены в связи с фондовыми рынками.
Нет, еще раз, смотрите, здесь есть
два... Я про цивилизацию, короче.
Да, понятно. Здесь есть два совершенно разных направления. Есть привлечение, есть размещение, грубо говоря. Вот вы сейчас смешали их немножко в кучу.
Окей.
С одной стороны, физическое лицо, которое находится в трудной ситуации и привлекает денежные средства, оно идет в банк, банк ему дать кредит не готово, оно идет в микрофинансовую организацию под там драконовский процент, берет эти деньги, он их берет. Другая история — это инвестирование. То есть когда физическое лицо не берет, а дает на финансовый рынок деньги.
Чтобы приумножить...
Ну, естественно, собственный доход. У него есть свободные ресурсы, он их хочет вложить. И вот я говорила о разных способах этого вложения, либо через депозиты, либо через индивидуальные инвестиционные счета, по которым есть налоговые льготы. И вот это просто две совершенно разные темы, противоположной направленности, так сказала.
Окей, слушаем вас, присоединяйтесь. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр. У меня мнение, что микрофинансовые институты – это действительно самое большое зло, которое может быть. Почему? Потому что человек, который не очень хорошо разбирается в финансировании, финансово, он просто нуждается. Он видит только одну цель – получить. Как отдавать? Он не знает, не понимает и...
Ну, исходя из этого вашего трагического, драматического настроя, вы за то, чтобы полностью запретить микрофинансовые организации
абсолютно.
Как...
Абсолютно. Это
институт.
Это полное вот угнетение. Почему? Потому что сначала он берет, не понимая, не осознавая, как ребенок. А затем включается уже государственный механизм, власти, которые требуют от него возврата через возможные уже силовые организации.
Ну да, конструкция этих трагедий нам, в общем, понятна.
Куда он сможет обратиться, вот, если в вашем варианте они исчезнут? Вот этот человек, находящийся в такой ситуации, как вы думаете, куда он пойдет? Ему пойти некуда, да, то есть он должен лечь и тихо умереть. А либо он пойдет, естественно, никто так делать не будет, все пойдут к
черту. У нас есть какой-то институт пособий, по-моему, тоже, нет? Ну, конечно,
на это вряд ли. Вот. Так что вот мне интересно послушать мнение слушателя, а куда человеку деваться-то в этой ситуации?
Ну, давайте хорошо попробуем ровно с таким вопросом сейчас к вам обратиться. Допустим, мы микрофинансовые организации как институт исключаем, прям убираем мгновенно, как по щелчку Таноса. И что делать тем, кто находится в по-настоящему критической ситуации, у кого просто вот ноль на счету? А может быть, и в минус уже ушел. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович говорит.
Да.
Вы знаете, проблема это не в финансовой грамотности, а в структуре экономики. И в этом самом безграничном, бесконтрольном развитии бизнеса финансового. Нужно создать такие организации, которые контролировались бы жестко, чтобы там были проценты нормальные, пусть даже 300%, чтобы там не было жуликов, проходимцев. Их можно создать при банках, при организациях. А люди в критические положения всегда попадают. А болтовня про грамотность – это пустая болтовня.
Ну, примерно к этому нас Центробанк, вероятно, и ведет. Ну, то есть будут как-то ставки еще снижаться и ограничиваться, какой-то потолок будет. Тут есть соображение по поводу фондовых рынков. 812-й подключается к этому разговору. Мы вот, видите, как-то микрофинансовые организации, возможность участия граждан индивидуально, физических лиц в каких-то рыночных историях. От одного к другому мечемся. 812-й вот что пишет. Они хотят увеличить объем на фондовом рынке и этот объем положить себе в карман. Проигравших на этом рынке всегда будет больше, чем выигравших. Это в продолжении разговора о том, что всех зовут скорее стать грамотными и скорее на рынке начать формировать свои портфели и на этом преуспевать.
Но здесь не надо путать игру на фондовом рынке, то есть приобретение, например, там, ценных бумаг с надеждой на их рост и долговые ценные бумаги, то есть облигации. Когда вы покупаете облигацию, вы не надеетесь, что она вырастет в цене, хотя это тоже может быть таким каким-то в какой-то момент приятным бонусом, а вы получаете фиксированную доходность вне зависимости ни от чего. Поэтому, конечно, призывать там физических лиц неразумно участвовать в игре на фондовом рынке бессмысленно, и действительно там в основном народ проигрывает 50 на 50. Но здесь речь идет, в принципе, о финансовых инструментах с фиксированной доходностью, а не с плавающей рисковой. Поэтому вот эти две вещи нужно очень четко разделять.
Ну, а можно так прикинуть, в какой степени это все-таки идет речь именно о доходности, а не о сбережении?
Ну, здесь все очень просто. Смотрите, есть вложение в финансовый актив, который падает в цене или растет в цене, и вы надеетесь угадать, какой вырастет, и на нем, собственно, заработать. Это история вложения в ценные бумаги. А есть вариант фиксированной доходности, когда вы покупаете облигацию с дисконтом, и через какой-то срок это аналог, полный аналог депозита. Вы получаете фиксированную доходность. Если у вас по депозиту, например, там 4-5% или 6%, то по облигации это может быть 7-8%. Доходность фиксированная, риск нулевой, и там, и там. И поэтому банкиры сейчас активно предлагают вот именно эти вложения. Причем, что если вы покупаете с индивидуального инвестиционного счета, вы еще там на 400 с лишним тысяч получаете налоговый вычет. Угу. То есть вы еще 13% экономите, там, в 50 тысяч вы экономите на налогах. Таким образом, они пытаются стимулировать вложение физических лиц именно в долговой рынок. Я не говорю сейчас про акции. Угу. Хотя есть промежуточный, кстати, вариант, когда вы вкладываетесь в акции. Вот, например, сейчас очень сильно выросли акции «Газпрома», потому что они дали в этом году, ну, планируют дать дивидендов в районе 10%. То есть вы можете купить акции и за год получить на свои вложенные деньги еще 10% дивидендов. Но это такая полу, потому что они могут дать, могут не дать. Поэтому вот здесь такая полурисковая история.
А, вот я прям предсказываю, что у кого-то сейчас в душе или в голове что-то зашевелилось, и все пошли смотреть вообще, как в принципе можно приобретать акции «Газпрома», как это работает. А, слушатель, который называет себя «Край леса», продолжает писать портрет человека, который пользуется микрозаймами, обращается к микрозаймам. Он сперва делает набор предложений. Повышать финграмотность, госпособие с планом личного выхода из кризиса. Ну, то есть государство должно за гражданина как-то распланировать, как ему выйти из кризиса и на это дать госпособие. Микрофинанс берут в основном на мелкие хотелки. Например, выпить и что-то в этом роде, пишет слушатель. Готовы оценить и набор предложений, то есть госпособие с планом от государства. Ну и вот утверждение, что за микрокредитами в основном обращаются люди... развращенные до некоторой степени.
Ну, второе мне прокомментировать сложно.
Окей.
Вот. А насчет первого, мне кажется, достаточно здравая идея. Вообще государство нацелено сейчас на повышение финансовой грамотности. Это действительно так,
это действительно нужно. Я поэтому топтался вокруг этой темы, просто не очень понимаю, извините, что перевожу, как к ней подступиться. Об этом все с удовольствием говорят. Но я не слышал еще ни одной формулировки вот этого, вот этой дорожной карты, как это все повышать.
Ну, вообще, да, вот государственная политика в этой области, она как-то немножко плохо просматривается, но мне кажется, это очень разумное и здравое предложение, и, в принципе, вот, это должно быть действительно как-то комплексно, вплоть до того, что эту финансовую грамотность нужно внедрять, там, начиная со школы, института, потому что далеко не все институты и совсем не все школы, несмотря на наличие у них специальных предметов, такое как обществознание, хорошо учат ребят, как бы, да, как впоследствии планировать свои там, финансы. Это действительно нужно, и это нужно делать на уровне государства. Мне кажется, это очень разумная и здравая идея, но она как бы из области, вот как говорил предыдущий там слушатель, повышения общего благосостояния страны. Хорошо бы его повысить, тогда будет меньше людей, нуждающихся в деньги на то, чтобы выпить. Хорошо бы, чтобы грамотность была у всех выше, и тогда люди 10 раз задумаются, платить 360% или нет. У меня, например, никогда в жизни не было ни одного кредита, потому что мне просто не 360, мне даже 10% жалко. Поэтому, ну, здесь нужно, ну, как-то действительно повышать эту финансовую грамотность населения.
Хорошо, тогда сейчас можно обозначить тему, с которой можно начать следующие полчаса нашего разговора. Вы заговорили, сказали, что у вас никогда не было кредита, но извините, что я лично спрашиваю, даже ипотечных никаких.
Ну, паси Господь. Тем более ипотечных.
Просто это тоже было большой темой вот этого вчерашнего доклада, обсуждения Центробанка в Государственной Думе. Центробанк не исключает, что да, можно добиться того, чтобы ставка по ипотеке была 8%, как того потребовал, по сути, президент Путин. Но подробнее об этом поговорим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11 часов 35 минут. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем разговор с Татьяной Сафоновой, доцентом кафедры финансовых рынков финансового инжиниринга РАН ХИКС. И просто как по заказу. Герман Греф объявляет о том, что с завтрашнего дня ставка по ипотечным кредитам на готовое жилье в его организации снизится до 10,8%, на строящиеся до 10,6%. Это, получается, снижение там, в одном случае на 0,3 процентных пункта, в другом на 0,6 процентных пункта. Ну, можно, наверное, порадоваться, но это так далеко от того показателя, о котором говорил президент Путин, по-моему, там это на встрече РСПП было, что ставку нужно довести до 8%. Что вчера по поводу ипотеки говорил Эльвира Набиуллина? Если коротко, там точно была реплика о том, что ипотеку нельзя наращивать бездумно. То есть вот эти ипотечные портфели у банков, их не стоит растить так быстро, как это происходит сейчас. А в чем угроза?
Ну, давайте вспомним 2008 год. Mm. А что явил спусковым крючком кризис в Европе и в Соединенных Штатах? Ну, как раз ипотечные кредиты. Ипотечные кредиты в Соединенных Штатах, которые выдавались бездумно в больших объемах под недвижимость и с очень слабой оценкой платежеспособности заемщиков. И в какой-то, в один прекрасный момент, в общем-то, не смогли расплачиваться физические лица, начали отдавать недвижимость банкам, цена их резко упала, этой недвижимости, в результате кредиты оказались необеспеченными, а до этого они были секьютеризированы в финансовые инструменты были распространены на международном финансовом рынке. Их имели банки у себя на счетах, и, естественно, когда ипотечный рынок повалилась половина банковской системы, в том числе, как бы, приказал долго жить небезызвестный, как бы, банк Lehman Brothers. Поэтому вот в этом это и есть опасность. Зачем нам на те же самые грабли-то наступать?
Параллельно с этим происходит масса разных процессов. Например, вот этот призыв президентский снижать ставку, и, ну, вероятно, это как-то, да, будет происходить, уж не знаю, насколько это будет естественно для самих кредитных организаций, но они, наверное, будут стараться, подобно Герману Грефу. Плюс есть вот все эти нацпроекты, в которых тоже какую-то значительную часть составляет именно жилое строительство. То есть там тоже это заложено. Строить намерены много по всей стране. Ставку намерены понижать. При этом есть опасения, что слишком много ипотечных кредитов раздавать вредно. Здесь можно искать какой-то баланс? Или это все сейчас представляется хаосом, который неизвестно, чем закончится?
Нет, здесь нужно искать баланс. Вот, и понятно, что сейчас президент и правительство, они достаточно серьезно озабочены социальной политикой. И вообще строительство жилья, улучшение жилищных условий граждан – это элемент социальной политики. Вопрос, как и за чей счет? Если мы говорим о банкирах, да, которые там выдают кредиты, то это уже немножко другая история, потому что, ну, уровень ипотечной ставки у нас зависит вообще от стоимости денег на финансовом рынке. А стоимость денег на финансовом рынке, очевидным образом, зависит у нас от, сейчас, в данный момент, от двух факторов, да, от политической ситуации и от санкционной истории. Если у нас ситуация сейчас останется такая, какая она есть, то есть у нас останется там порядка 4% инфляция, которая также зависит от политической ситуации, от санкционной истории. Короче, если у нас будет все спокойно и дальше, это, наверное, достижимая действительно цель. И она направлена на всё благую ситуацию, улучшить жизнь граждан. Если что-то случится с санкционной историей или какие-то начнутся опять потрясения на на международном рынке, политические потрясения, достигнуть этого будет достаточно сложно.
Постановка задачи снижения ставки по ипотечным кредитам, она чем-то кроме, здесь кроме политического мотива есть какой-то? Ну, то есть мы просто это услышали из уст президента, мы, в общем, это теперь ассоциируем с идеей конкретно президента, а это с точки зрения рынка, например, это кому-то интересно, это как-то обосновано?
Ну, просто в этой ставке зашито два базовых там, показателя. Это текущая безрисковая рыночная ставка, которая полностью зависит от политической ситуации, и риск заемщика и маржа банка. Соответственно, на риск заемщика влиять как-то можно, выбирая себе этих, подбирая себе заемщиков,
таких надежных.
Да. Да. А маржа, которую банкиры берут, вот она как бы, видимо, к ней и призывает присмотреться президент. Ребята, вы свою маржу...
Умерьте аппетиты.
Умерьте аппетиты. Когда ситуация спокойная, всегда это сокращается. Вопрос, что в этой марже у них сидит не только чистая доходность, но, естественно, себестоимость всей работы. И здесь нужно как бы оптимизировать себестоимость, чтобы безболезненно снижать эту маржу. То есть это такой посыл, ребята, работайте лучше, снижайте свои затраты. Тогда вы можете там безболезненно снизить маржу. Вот. Ну, а, собственно, политическая ситуация – это уже та база, от которой мы отталкиваемся.
Для банков ипотека – это... Вот в России это один из важнейших банковских продуктов, может быть, важнейший, нет? Ипотечное кредитование.
Ну, я не знаю, как насчет важнейшего. Я думаю, все-таки корпоративное кредитование для них интереснее и по объемам больше, потому что, ну, здесь все-таки и риск высокий, и работа с физическими лицами, и себестоимость большая, обслуживание. Поэтому для них это, наверное, одна из альтернативных возможностей зарабатывать, потому что банкиры много на чем зарабатывают, как посредники финансовые. Это одна из них. Лучшая ли она или нет, я думаю, это зависит от банка.
Ну, я специально оговорился, может быть, одна из, но, в общем, скорее всего, даже так вопрос не
я
стоит
думаю,
ставить.
Я думаю, не базовая, потому что как бы, выдача кредитов корпоративным компаниям здесь в этом отношении гораздо может быть и интереснее.
А, у нас от слушателей несколько сразу примеров иностранных этих ипотечных конструкций, но, по сути, это все сводится к мысли о том, почему везде за рубежом ипотека, ну, не везде, вот то, на что вообще обращают люди внимание, ипотека в разы ниже, чем в России.
Ну, это понятно, потому что у них базовая ставка рыночная.
Ну, да.
Отрицательная, минус 0,25 в Европе или 0,25 в Соединенных Штатах от 0,5 до 0,5. От 0,25 до 0,5. При такой базовой ставке вы накиньте 2%, получите там 2,5-3%, вот то, под что там выдается. Uh-huh. Это здесь рыночная ставка страны, она играет ведущую роль. У нас очень высокая премия за риск в стране, потому что мы не можем привлечь под 0,25 с рынка, мы привлекаем, как это видно по всем нашим публичным размещениям, под 7%. То есть 0,25 плюс 7, это вот эта вот разница, это премия за риск страновой.
Можете присоединяться к разговору. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Туда можно писать. Дозваниваться можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Ну, сейчас постараемся держаться этой темы, связанной с ипотечным кредитованием. Хотя, конечно, есть еще что обсудить. Здравствуйте.
Добрый день. Да. А можно к вашему эксперту такой вот вопросик? А вы согласны, что в нашей стране просто нет независимой экономической какой-то политики? То есть мы не можем себе выделять кредиты по таким ставкам, каким хотим. И еще, вот вы всерьез говорите о 4% инфляции в год. Это вот вы по написанному, наверное, да, или как-то?
Вы когда, давайте всерьез, вы когда говорили про зависимость-независимость, вы имели в виду какое-то внешнее управление, правильно?
Да, что-то
да,
в этом
роде. Я хорошо знаю наших слушателей. Готовы это прокомментировать? Ну, то есть наша финансовая система управляется извне некими там внешними обкомами, или как это принято называть, да?
Ну, я вообще не сторонник теории вот этого вот внешнего управления. Я не считаю, что наша экономика не самостоятельная, абсолютно самостоятельная экономика. Вопрос, что с базовыми понятиями рыночными, ну, у нас как бы население не всегда знакомо. Все это достаточно четко работает, достаточно четко отслеживает, ну, как бы функционирует в зависимости от составляющих финансовых. У нас самостоятельная политика, просто проблема в том, что каждая страна, как и каждый заемщик, физическое и юридическое лицо, имеет свой уровень кредитного риска. То есть и от этого никуда не уйдешь, собственно говоря. Я абсолютно уверена, что мы с точки зрения экономики совершенно мы не можем выдавать под 2%, если мы привлекаем под 8%. Вот как банк может работать, если депозит там под 6%, да? Угу. Вот он 2 свои процента накручивает и выдает ипотеку под 8%. Это просто как 2×2 — 4. Он не может выдать под 2, тогда у него минус 4%, он просто обанкротится. Если физические лица готовы размещать свои деньги под 2%, тогда у банка будет источник для финансирования, чтобы выдавать кредиты под 3%, потому что 1% свой накрутит и под 3% выдаст. А так как? Где ему взять-то дешевые деньги? Дешевые длинные деньги. У нас на пенсионную реформу.
Ну, а физические лица, по-моему, под 2-3% все равно с удовольствием размещают всякое. Ну, нет, именно нет, в качестве нет, сбережения запросто.
Ну,
многие
вообще
к этому обращаются.
Ставки там порядка 5-6% в рублях и порядка там 1,5%.
Ну, вот если говорить про доллары или евро, это вот как раз и есть эти там 1-3%.
Это если вы в валюте размещаете, да. Если вы в рублях размещаете. Ну, вообще, размещать в иностранной валюте вопрос тоже философский. Она может как и расти, так и падать, и здесь как бы вы уже рискуете курсовую разницу негативную получить по своему размещению.
Слушатель в том числе говорил о том, насколько, по вашему, нашему мнению, достоверны данные о том, что инфляция у нас на уровне 4-5%. Здесь слушатель 72 тоже примерно пишет об этом. У нас в России инфляция более 10%, восклицает он.
Ну, здесь как я согласна со слушателями. Понимаете, для меня тоже 4%. Я же тоже, как все, хожу в магазин и вижу как бы ситуацию, как растут цены. Но просто здесь стандартная вот эта статистическая инфляция, она считается по какому-то определенному пакету товаров социальных, которые действительно не сильно растут в цене. Сильно растут в цене товары, которые не входят в этот оценочный портфель. Насколько это репрезентативно, вопрос философский, это вопрос к Госстату, но они каждый год меряют одинаково. И у них вот есть какой-то пакет, который вот растет так. Там, я говорю, гречка, хлеб, там какие-то такие базовые вещи.
Да, но при этом все ведомства сосредоточены на этом показателе в 4% уже не первый год, и каждый год вот к этому флагу на холме все стремятся. А если исходить из того, что эти данные Росстата, может быть, не очень объективны, не очень качественны, вот. И вообще к Росстату много вопросов в последнее время. Как выяснилось, они не в состоянии даже посчитать объем добываемого газа за какой-то отчетный период. Вчерашняя большая история. В принципе, инфляция, тем более инфляция, о которой рассказывает и докладывает Росстат, это насколько такой рабочий показатель, на который следует ориентироваться, возможно ориентироваться?
Мне кажется, это рабочий показатель. Вообще статистика наука сложная и тяжелая. И там чуть-чуть немножко условия исследования поменяешь, получишь совершенно другие данные. Поэтому здесь нужно... Главное, чтобы они были стабильны от года к году. Тогда вы видите динамику. Неважно, это там 4, в этом году, в прошлом было 5, 7, 8. А если вы возьмете, там, допустим, более широкую корзину, вы получите 10, а в предыдущем 11, 12, 13. Здесь важен не сам показатель, а динамика его изменения. А динамика его изменения, я думаю, достаточно коррелированная. Ну, вот согласитесь, да...
Сейчас 5,1. Вчера Набиуллина докладывала. Сейчас 5,1. Угу. Наконец прошлого года докладывали 4,3.
Ну, то есть динамика... я думаю, если сравнить корреляцию, да, того показателя, который они берут за базу, и приблизительно посмотреть, что происходит в магазинах, корреляция будет очень близкая. Вопрос только, что абсолютный показатель разный, но здесь же главная динамика. То есть у нас, ну, никто не будет с тем спорить, что сейчас как бы цены растут, может быть, чуть меньше, чем они росли, там, допустим, в прошлом или в позапрошлом году, там, когда сильные были курсовые движения.
Колебания, да.
Да, поэтому мне кажется, это репрезентативный показатель. Ну, а уж дальше это вопрос к профессионалам-статистикам.
Василий Орлов напоминает, что Росстат и Центробанк тоже озабочены таким показателем, как ВВП, ну и все министерства, связанные с экономикой и финансами. Росстат меняет методику измерения ВВП, напоминает нам Василий. Я, честно говоря, не очень помню, чтобы об этом заявлялось. Методика измерения ВВП. Я просто к тому, а ВВП тогда как тоже, как показатель, хорош ли, не устарел ли?
Это бюджетные показатели, конечно, он хороший, не устарел, потому что так весь мир меряет, у кого как, ВВП в какой динамике. Поэтому нормальный показатель, ну, методику измерения показателей можно менять, улучшать, ухудшать. Может быть, можно, да, может быть, и подстраивать под какие-то задачи, да, чтобы... Ну, это уже как бы вопрос философский, политический, но для меня, как для ученого, главное не абсолютный показатель, а динамика показателя.
Что ж, давайте, у нас около 10 минут остается. Коротко, может быть, по еще вчерашним заявлениям Эльвиры Набиуллиной, и потом, может быть, к Сбербанку отдельно вернемся с его тамошними свершениями. Убытки Центробанка России за 2018 год составили 434,7 миллиарда рублей. Главные причины убытков – обслуживание пассивов, поддержка санируемых банков. Просто коротко, на взгляд эксперта-специалиста, это все чем-то критичным вряд ли выглядит.
Абсолютно, потому что это, ну, как бы, это деньги, потраченные государством на поддержку банковской системы читай вкладчиков, ну, потому что у нас есть. И сейчас они собираются, я так понимаю, повышать до 10 миллионов объем депозитов, которые будут гарантироваться
государством. Да.
Поэтому, нет, это достаточно разумно, и, в общем-то, это хорошо. Потому что это те деньги, которые регулятор передал физическим лицам за недобросовестные банки.
Еще один вопрос, на который вы вполне можете ответить, это вопрос философский. Я понял, что у вас это часто вы приходите к такому выводу. ЦБ против того, чтобы криптовалюты запускались в денежную систему России. Для цитата Набиуллиной: мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты, по сути дела, выполняли функцию денежного суррогата. Я правильно понимаю, что Центробанк просто говорит, мы пока вообще не знаем, что по этому поводу сказать, думать и предпринимать? Вот вам такой ответ ни о чем.
Не, ну вообще-то американцы тоже против. Вообще вопрос криптовалют — это отдельно. Я говорю философский, так, когда долго объяснять.
Я понимаю, да.
Это отдельная тема большая, но действительно, вот, ну, для меня, там, как для ученого, любые неэмиссионные деньги — это ситуация сложная. Потому что любые деньги — это обязательство государства. Криптовалюта ничем не обеспечена.
С неким обеспечением.
Поэтому запускать его в платежную систему, а как потом разговаривать с людьми, которые ничего не получат за эту криптовалюту? Никто же им не гарантирует, что они что-то за это получат.
Да, но и без участия государства криптовалюты все равно внедряются в финансовые системы сами естественным каким-то образом.
А поэтому, серый сектор.
Да, и поэтому не предпринимать ничего по этому поводу, что, судя по всему, есть в этом суть заявления Центробанка. Мы пока не знаем, что предпринять, поэтому ничего предпринимать не будем. Но это тоже как-то странно. Ну, то есть хотя бы даже, может быть, и репрессивные какие-то решения по отношению к этим системам тоже, ну, указывали бы как минимум на наличие работы в этом направлении, но нет. Ну,
обычно государство занимает такую позицию, когда оно выдерживает паузу, чтобы посмотреть, как все это будет развиваться.
Столько лет уже, в общем-то, прошло. Мне кажется, к какому-то решению, ну, можно было подступиться хотя
есть
бы.
Есть финансовые инструменты, которые у нас по 25 лет существуют на рынке, а регулирование у них достаточно скудное.
Ой, например?
Ну, деривативы. Извините, это моя любимая тема. Они с 92-го года на рынке, а регулирование до сих пор, оно такое очень скудное. Понимаете, здесь... Вообще любой регулятор занимается регулированием каких-то отношений экономических, рыночных, если они существенно влияют на большое количество людей и грозят их благосостоянию.
А, то есть пока распространение...
Пока это нет распространения, конечно, они не будут тратить силы и время на то, чтобы каким-то образом регулировать. А потом непонятно как. Здесь тоже такой есть второй момент. Если это разумная история, то если ты начнешь ее запрещать или регулировать, ты можешь выплеснуть с водой ребенка, и это тоже может быть опасно. Лучше посмотреть, подождать, как это будет себя вести, ну, как это, насколько это будет нуждаться в регулировании. Далека от мысли, что они не следят за этим рынком. Я почти уверена, что они за ним очень плотно следят. Просто, видимо, пришли к выводу, что пока еще предпринимать какие-то регуляторные действия просто рано.
Ну, наверное, по этим заявлениям вчерашним разговор можно сворачивать. Там есть еще что-то, касающееся валютных резервов, но коротко об этом сказано, что все находится на комфортном уровне. Объем валютных резервов России составляет 491 миллиард долларов. А что считать некомфортным уровнем, и может ли этот некомфортный уровень действительно быть вот зафиксирован?
Это соотношение с госдолгом. Если ваши валютные резервы существенно превышают ваш государственный долг, значит, вы в комфортном состоянии, платежеспособность страны, она, в принципе, адекватная. Поскольку вы говорите в долларах, но это просто эквивалент долларовый. На самом деле, из долларов там активно выходят, переходят в евро и в золото. Поэтому здесь о составе этих валютных резервов можно говорить.
И есть информация о том, каков этот состав, то есть что там сейчас за мир, по-прежнему доллары все-таки, наверное.
Не-не-не, ну там как бы сокращается количество долларов достаточно существенно. Выходит из долларовых облигаций, долларовые инструменты сокращаются в портфеле государства.
Ну что ж, как и обещал, давайте в финале немного о Сбербанке. Сегодня состоится годовое собрание акционеров. Должен быть продлен контракт Германа Грефа. Он раздавал интервью на протяжении последних дней. Вот сегодня опять выступил с заявлением по поводу сокращения ипотечных ставок. Что в основном составляют основную массу информации этих интервью Германа Грефа? Он там рассуждает про вот эти все цифровые новации, к которым Центробанк обратился. В том числе сейчас, вероятно, этих новаций станет еще больше, потому что Сбербанк приобрел там более 45% в Рамблере, и много-много-много всяких новых каких-то сервисов, вероятно, будет запускать, развивать. Сейчас на нынешнем этапе можно эти все цифровые игрушки Германа Грефа называть непрофильными активами? Или это уже все? Сбербанк у нас до такой степени цифровая, не знаю, система, экосистема, что и эти штуки будут там органично существовать, это профильный уже актив.
Я склоняюсь, что да, у нас не только Сбербанк, у нас вообще мир уже цифровая система. И мне кажется, Герман Греф здесь идет по правильному абсолютно пути, не отставая ни на шаг от этой общей цифровизации. Это действительно удобно, это хорошо, это настроено на предоставление актуальных современных услуг клиентам банка. И действительно для них это становится профильным активом. А когда у вас это профильный актив, то вы можете работать с затратами на эти услуги и все.
Но там же не только какие-то сервисы, связанные с непосредственно банковской деятельностью. Там много каких-то информационных ресурсов. Просто в этом пакете Рамблера там очень-очень-очень много всего. И возникает опасение, что вот необходимость свои интересы вот так вот распылять, диверсифицировать, приведет к тому, что ни на одном из направлений такого явного успеха твердого можно не добиться.
Слушайте, ну, если бы Герман Греф, наверное, заранее знал, на каком направлении он добьется успеха, он бы в этом направлении исключительно ходил. Это всегда история, давайте попробуем вот это, давайте попробуем вот это. Что сейчас нужно современному
миллениалу,
это вопрос философский, потому что они привыкли к огромному объему информации, огромному объему возможностей, может быть, которые им даже и не нужны, но одному нужно одно, а другому нужно другое. И чем как бы ты шире покрываешь свою аудиторию, тем лучше. Поэтому я не думаю, что... Ну, конечно, что-то у них выстроится, что-то нет.
Смущает именно вот эта стихийность и просто интерес такой, как... Миллениалский подростковый интерес. Просто давайте попробуем. Но я когда думаю, такие большие компании.
Нет, я не думаю, что здесь такая ситуация. Здесь наверняка у банка есть стратегия цифрового развития. Они наверняка это просчитали. Я думаю, не только самостоятельно, с участием и консультантов в этой области, исследований в этой области. Они ведут огромные исследования по исследованию потребностей рынка, потребностей определенного поколения, которое сейчас выходит на трудовую арену. Я очень далека от мысли, что это хаотичное решение.
Хорошо, раз мы здесь использовали словосочетание непрофильные активы, в целом, какое-то время назад, ну вот для меня это, кажется, года три, что ли, назад, активно, в том числе и президент лично проговаривал, что банки должны избавляться от непрофильных активов. Примерно сразу же после этого ВТБ купил основной пакет «Магнита», потом как-то тоже там части продавал, но все-таки, я так понимаю, что ВТБ по-прежнему остается основным собственником этой торговой сети. Ну и, в принципе, у банков по-прежнему остаются непрофильные активы. Это остается проблемой, или за прошедшее время все смирились, что банкам нужно действительно свой круг интересов вот так расширять?
Я не думаю, что об этом можно так говорить, потому что покупка «Магнита» — это прямая инвестиция подразделения, которое работает на фондовом рынке. Одно дело, когда вы вкладываете прямые инвестиции в компанию, которая надеетесь, что будет развиваться, их стоимость вырастет в цене. Это участие на фондовом рынке, соответственно, банка только уже, mm-hmm. а не физического лица. Если мы говорим о непрофильных активах, это немножко другая история. Это когда вы содержите что-то, что могло бы быть в вашем подразделении, но оно выведено просто в самостоятельное юридическое лицо. Вопрос здесь самый главный, профильный это для вас актив или нет. Поскольку в каждой компании есть IT-служба, то покупка какого-то IT-сервиса – это вполне, вероятно, ваш профильный актив. Если у вас есть сотрудники, и вы покупаете санаторий, то здесь уже вопрос как бы сложнее, да, скорее
но
всего,
тоже,
для
в принципе,
вас возможно...
можно это
но
как-то
тоже,
ассоциировать.
В принципе, можно ассоциировать, да. Если вы покупаете свиноферму, то, очевидно, для вас этот актив, скорее всего, непрофильный, вот, и очищение баланса от непрофильных активов, действительно, та история, она была некоторое время назад, потому что, ну, это остаток советской системы. Практически все непрофильные активы содержались крупными холдингами, просто потому что это было эффективнее, чем напрямую владение государства. А потом они повисли на них мертвым грузом, и от них начали избавляться, зачастую с убытком. И они плохо влияли на баланс организации, поэтому вот это, да, это непрофильный актив. Ну...
Но в нынешних обстоятельствах представляется возможная ситуация, когда приобретение непрофильного актива банкам делается просто ради спасения этой организации, которую приобретают.
Я не согласна,
так не бывает?
Ну, нет, так не бывает, потому что банкиры считают доходность, они считать умеют очень хорошо, никто не будет никого спасать за просто так, вот, за исключением крайне редких ситуаций.
Ну, у нас государство может подать, давайте назовем это, сигнал о том, что все-таки нужна какая-то поддержка вот здесь, и уж будьте добры, спасайте.
Это социальная история, слушайте, ну, это социальная история, это социальное обязательство крупного бизнеса.
Вот, ну.
Но государство в данном случае является защитником. Но обычно это все-таки делается в том случае, если в компании работает очень много людей, это какое-то градообразующее предприятие, и там это делается не просто так, а обычно с каким-то планом реструктуризации этого града и переобучения.
С активным участием внешнего менеджмента, ну, может, и государственного тоже.
То есть
тоже.
Это не просто такая, знаете, подарок денег, а это, в общем-то, политика социальная.
Закончилось наше время. Спасибо вам большое за разговор. Татьяна Сафонова, доцент кафедры финансовых рынков финансового инженеринга РАНХИКС, была с нами. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо большое.